В земной жизни Иисуса Христа было много разных событий, и многие церкви отмечают вот праздники, такой литургический цикл, и мы также вспоминаем. Почему? Потому что все эти события, они затрагивают важные аспекты именно земной жизни Христа. Например, праздник Рождества или праздник Крещения Иисуса Христа. Есть такой христианский праздник Преображения, Вознесения, смерть, воскресение. Из воскресения произошло такое событие, как Вознесение. И об этом событии в жизни Иисуса Христа нам говорит книга «Деяния святых апостолов». И хотел бы прочитать этот текст, который вспоминает это событие, Вознесение, и вспомнить еще раз сегодня, что нам напоминает этот праздник. Когда мы думаем о Вознесении Иисуса Христа, о чем вообще нам нужно думать? К чему это нас побуждает? О чем напоминает? Я предлагаю, если у вас есть Библия, откройте первую главу книги Деяний. Если нет, то можно посмотреть на экран, на слайд. Первая глава книги Деяний, 6 стиха, описывается о таком событии, как Вознесение Иисуса Христа. Давайте я прочту. «Посему они, то есть ученики, сойдясь, спрашивали Его, говоря, не в это ли время, Господи, восстанавливаешь Ты царство Израилю? Он же сказал им, не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в своей власти. Но вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме, во всей Иудее и Самарии, и даже до края земли. Сказав это, Он поднялся в глазах их, и облако взяло Его из вида их». Ученики задавали вопрос, не в сие ли время восстанавливаешь ли царство свое, царство Израилю. На тот момент у них было очень смутное представление о том, какое царство должно быть, когда оно будет. Но не случайный вопрос, потому что те, кто читал Евангелие, вы знаете, самая главная весть в проповеди Христа была – это обещание скорого приближения Царства Божьего. Он говорил: «Покайтесь, ибо приблизилось Царствие Божие». И поэтому, вы знаете, ученики ожидали этого царства с дня на день. И поэтому не случайных вопросов. Они говорят, когда? Может быть, вот сейчас, в это время? И вы знаете, что Иисус Христос, когда вознесся, Он хотел, чтобы ученики видели, что Он возносится, что больше Он не будет им являться, как Он являлся в течение 40 дней. Когда Он вернется снова, это тайна. Об этом никто не знает, и он говорит, и вообще, и вам не надо знать о том, когда я вернусь во второй раз. Но что нужно было знать ученикам? Что вот в этот период, между его вознесением и вторым приходом, они должны были распространять Евангелие, они должны были делиться благой вестью о Христе. Он им сказал, и вы примете силу, начнется с Иерусалима, и вы должны будете дойти до края земли с благой вестью о Христе. Вот что они должны были знать. И фактически вот Вознесение напоминает нам, что Царствие Божье, видимое Царство Божье Христа, было отложено ради спасения язычников, ради того, чтобы Евангелие было проповедано до края земли. И в этом Божья милость. И к нам, вот подумайте, если бы Христос в тот момент решил установить Царствие Божие, когда мы с вами еще даже не родились, и мы бы не были спасены. Но благодаря тому, что Христос отложил это Царствие вот уже более 2000 лет, мы имели возможность услышать весть о Христе, и многие приняли эту весть и спаслись. И поэтому ученикам нужно было знать, что период между Его вознесением и когда Он вернется снова, это время для учеников, это время для церкви распространять Евангелие. Вот о чем должно напоминать нам вот событие вознесения Иисуса Христа. И вы знаете, что не так давно разговаривал с областным пресвитером по Минской области, и он как-то так с сожалением делился вот миссионерской такой ситуацией у нас в Беларуси, с распространением Евангелия. Он говорит, вот в нашем братстве, например, за последние 4 года было открыто всего лишь 8 церквей. И при том, что эти церкви были открыты не потому, что церковь вот думала, как развивать миссионерство, да? Они заранее планировали послать миссионеров, открыть церковь, а в основном в результате разделений. Многие есть дома, которые построены, дома молитвы, а верующих нету и не знают, что делать с этими домами. Есть даже дома, где не нужно посылать миссионера на какую-то новую там точку, а вот есть готовые дома, есть готовые местности, куда нужно послать миссионера. И он говорит, практически никто не хочет сегодня идти на миссионерское служение. Вот такая ситуация в Беларуси. И он говорит, есть очень много церквей, где за несколько лет не было даже ни одного крещения. Ну, я думал, знаете, с одной стороны, могут быть объективные причины. Ожесточение сердец людей. И Ветхий Завет говорит, что даже некоторые пророки проповедовали по 40 лет, не видели ни одного покаяния. И Бог говорил, вы будете проповедовать, но из-за ожесточения сердец они не примут ваше слово. А с другой стороны, может быть причина отчасти в нас самих. Потому что, например, мы, как ученики Христа, как церковь, забыли о той миссии, которую Христос возложил на церковь, на учеников Иисуса Христа. Когда сказал, примите силу и будете мне свидетелями. И, может быть, сегодня церковь потеряла из виду вот эту миссию, вот это желание, дерзновение просто делиться вестью о Христе, распространять Евангелие. И вы знаете, что, например, кто знаком с историей христианства, на самом деле в первом веке ученики очень много докуда дошли, и до Европы, и до России. Например, историки говорят, что Фома, он умер мученической смертью в Индии, он там проповедовал, в Африке. И сегодня вот праздник Вознесения, мне кажется, напоминание, что сегодня иногда, может, люди спорят, в какой день отмечать праздник Вознесения, как его правильно отмечать. И я скажу, вопрос не важно, в какой день, а правильно отмечать праздник Вознесения мы сможем только в том случае, если мы будем делиться Евангелием. Вот как правильно отмечать праздник Вознесения. И вы знаете, и вся книга «Деяния апостолов», она рассказывает о том, как начало распространяться Евангелие. В Иерусалиме, потом в Самарии. И, наверное, самый такой вот известный человек в истории христианства, который всю жизнь посвятил для проповеди Евангелия, это апостол Павел. И в книге «Деяния» описано, ну, его таких, скажем, три миссионерских путешествия мы можем увидеть, когда он проповедовал Евангелие. И когда читаешь, ну, удивляет жертвенность этого человека. Удивляет его настойчивость и его мотивация в проповеди Евангелия. Читаешь книгу «Деяний», смотришь, он переходит с одного города в другой, в третий, в четвертый. И вы знаете, в первом веке это ж не просто как сегодня. Там сел на самолет, да, и ты уже там в том городе. Купил билет в поезд, там, в купе, и ты уже там. Нет, все нужно было пешком делать. И когда читаешь об апостоле Павле, там побили камнями, там избили, там спасается жизнью, рискуя свою жизнь. И, например, приходит в Афины и думаешь, ну вот можно было бы немного отдохнуть. Ну, в принципе, заслужил. Вот столько прошел, столько проповедовал. Ну, сходи ты посмотри город, сходи ты к морю, отдохни. Ну, мы читаем, что когда там появляется возможность благовествовать, он использует тоже эту возможность проповедовать на площади, проповедовать в Ареопаге элите общества, философам. И думаешь, ну вот даже когда человек заслужил, кажется, свой отдых, и вдруг предоставляется возможность, он использует всякую возможность, чтобы рассказать о Христе. Я подумал, что его побуждало благовествовать? Откуда такая жертвенность, такое дерзновение? И может быть, это поможет нам посмотреть, что с нами, что не так с нами, что не так с нашими сердцами. Почему вообще нужно благовествовать людям, и почему Павел использовал всякую возможность, чтобы поделиться Евангелием. И ну, я для себя увидел таких, мне кажется, три важных причины. Мне хотелось бы сегодня поделиться с этими причинами. Я их нашел в послании к римлянам. Послание к римлянам – это самое большое послание, где Павел вообще объясняет Евангелие. И, конечно же, объясняя Евангелие, он открывает и свое сердце, показывая почему он везде рассказывал о Христе. Давайте посмотрим. Мне кажется, что первая причина, посмотрите, послание к римлянам, 1 глава, 18 стих, фактически так он начинает объяснять Евангелие. И смотрите, с чего он начинает объяснять Евангелие. «Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих истину неправдою». С этих слов фактически Павел начинает объяснять Евангелие, и он говорит, что Евангелие – это вообще спасение от Божьего гнева. Каждого человека ждет Божий гнев, Божий суд. И если человек не примет Евангелие, он попадет в ад. И вы знаете, что и апостол Павел, я написал первая причина, осознание ужасных последствий для тех, кто не принял Евангелие. И мне кажется, что Павел очень ясно видел и осознавал те ужасные последствия, которые ждут каждого человека, кто отвергает Евангелие. Он себе это представлял, он понимал, потому что он реально понимал и знал, что такое святость Божья. И что будет с человеком, если он отвергнет Евангелие. И поэтому он начинает объяснение Евангелия с такой, как мы говорим, с плохой новости. Открывается гнев Божий. И вы знаете, в истории был такой проповедник Джонатан Эдвардс. У него такая есть знаменитая проповедь, которая называется «Грешники в руках разгневанного Бога». Он очень в ярких метафорах описывает, что ожидает неверующего человека в аду. Ужасно, страшно. Я прочитаю одно из высказываний из его проповеди. Он говорит так. «Эти люди будут испытывать вечный гнев Бога. Испытать всю полноту этого гнева на одну минуту – это ужасно. Но испытывать его вечно – это невыносимо». И апостол Павел, он реально осознавал, что ждет этих людей. И вы знаете, сегодня благая весть, она немного изменилась, когда я часто слышу, то больше всего рассказывают о Христе, как о том, кто дает здесь земные благословения. Как Христос – это тот, кто решает здесь земные проблемы. Например, люди часто говорят, если ты придешь ко Христу, как-то у тебя ситуация в семье изменится, вот муж пить перестанет, дети будут наставлены в вере, не будут употреблять наркотики, алкоголь, там и многое-многое такое. И мы понимаем, что, с одной стороны, это правда, потому что когда человек приходит к Богу и начинает жить по Писанию, Бог избавляет его от многого зла, которое есть в этом мире. Но, по сути, благая весть не в этом, что Христос решает наши земные проблемы, а благая весть в том, что Христос спасает нас от Божьего гнева, что человека ждет Божий гнев, тот, кто не примет Евангелие, не покается. Вот в чем суть благой вести. Хотя сегодня, мне кажется, как бы весть поменялась в том, что Христос поможет мне здесь в земной жизни. Ну и знаете, как бонус, и плюс еще вечная жизнь. Иногда люди говорят, а кто его знает, есть ли там какая-то вечная жизнь? Кто там видел, кто оттуда приходил? Главное, чтобы он мне тут родимый помог, в этой земной жизни. И вы знаете, Павел нам как раз показывает, что Евангелие, оно вовсе не в этом. Евангелие – это спасение от Божьего гнева. Поэтому, вы знаете, когда я иногда в церкви слышу такие просьбы, молитвы, молитвенные просьбы о своих неверующих, там, родственниках, друзьях, там, соседях, когда люди просят, помолитесь там за моего неверующего друга, простыл, вот, чтобы Бог его исцелил. Помолитесь там за моих детей, чтобы как-то Бог им помог, вот, кредит взять, дом они хороший построили. Помолитесь там за того, чтобы работу хорошую нашел, там, за дорогу вот в пути где-то, чтобы Бог их хранил. В самих вообще этих просьбах нет ничего плохого. Но меня они огорчают, когда мы просим об этих вещах и ни слова не просим о спасении души. Неужели мы не понимаем, что неверующие люди находятся на краю пропасти? И разницы нету, упадет он в этот край пропасти на «Жигулях» или на «БМВ». Это без разницы. Он упадет в пропасть. Он идет по краю пропасти. Как говорит Джонатан Эдвардс в своей проповеди, каждый неверующий человек идет по краю пропасти. И Павел это очень серьезно осознавал. И поэтому, когда предоставлялась ему возможность, он использовал, потому что он не знал, что ждет этого человека завтра. Когда он пришел в Ареопаг и говорил философам, он понимал, что все эти образованные люди в Афинах, они идут прямой дорогой в ад. И Библия говорит, что в аду будет очень много хороших людей, добрых людей, порядочных людей, интеллигентных людей, но которые отвергли Евангелие. И это правда. Их ожидает гнев Божий. И поэтому то, что побуждало, когда мы просим вот о наших неверующих друзьях только о земной жизни, чтобы Христос устроил, ну, мне это, знаете, иногда напоминает, мы как иногда Бога представляем как продавца в магазине. Когда мы приходим в магазин и точно так обращаемся с Богом. Дай нам денег, кредит, здоровье, там, исцеление, того-того-того. И главное, в конце не забыть сказать волшебную фразу. Во имя Иисуса Христа. Но когда мы не думаем о спасении души, мне кажется, мы вот так остро не осознаем то, что сознавал апостол Павел. И это первое, что побуждало его проповедовать. Потому что подумайте, если бы все люди после смерти попадали в рай. Подумайте, если бы даже, как верят атеисты, если бы человек переставал существовать. Подумайте, если бы даже после смерти был хотя бы один шанс что-то изменить. Подумайте, если бы мучения в аду не были бы такими ужасными. Бог бы не послал своего сына на такие мучения. И тогда дело спасения душ не было бы таким бы важным делом в этом мире. Но мы знаем, что это правда. И Павел это остро осознавал. И мне кажется, что это была одна из главных причин, по которой он везде использовал эту возможность, чтобы проповедовать Евангелие. Он видел и осознавал, куда идет человек, что его ожидает в будущем, если он отвергнет Христа. Вторая причина, на мой взгляд, которая также побуждала Павла дерзновенно проповедовать Евангелие. Посмотрите, послание к римлянам, я также увидел эту причину. Это, можно слайд показать, пятую главу, послание к римлянам, пятая глава, где Павел объясняет Евангелие. И это понимание драгоценности Евангелия. Смотрите, он говорит, но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Посему, тем более ныне, будучи оправданы кровью Его, спасемся им от гнева. Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более, примирившись, спасемся жизнью Его. По сути, вот это и есть объяснение Евангелия. Посмотрите, если сказать так, самая главная проблема каждого человека – это в том, что его ждет гнев Божий, если он отвергнет Христа. И Павел говорит, а кто способен решить эту проблему? Только Иисус Христос. И он говорит, что им можно спастись от чего? От гнева Божия. По сути, драгоценность Евангелия заключается в том, что только Христос может решить эту проблему. Только Он может спасти человека от Божьего гнева. Посмотрите, как Павел говорит, каждый неверующий человек по отношению к Богу является врагом. Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом. Если вы не верите в Иисуса Христа, то Библия говорит, что по отношению к Богу вы враг, вы во вражде с Богом. Может быть, вы скажете, ну, я ничего плохого о нем не думаю, я с ним не враждую, но Бог с вами во вражде. И единственная возможность примириться с Богом – это только через Христа. Можно сказать, Он тот ковчег, единственное место, когда, если говорить про первый мир, когда был потоплен потопом, можно было спастись только в одном месте, в ковчеге. И поэтому можно сказать и сегодня, от гнева Бога есть только одно имя, одно место, где можно спастись, это через примирение со Христом. И Христос об этом так и явно говорил. «Я есть истина». Пусть истина и жизнь. И когда он говорил, я есть путь истина и жизнь, он не говорил, я один из путей в Царствие Небесное. Он конкретно заявил, я единственный путь, единственная истина. И дальше он упомянул такой образ, метафору, как дверь, я есть дверь. Если ты хочешь войти в Царствие Божие, ты можешь войти туда только через эту дверь. И смотрите, Павел говорит, именно драгоценность Евангелия заключается в том, что, если можно так, знаете, сказать, это единственный канат для грешного человека, который способен его вытянуть из этого болота греха. Других путей, других возможностей нет, только Христос. И Павел это понимал. Вот эту драгоценность Евангелия, удивительность этой благой вести и самую главную проблему. И мне кажется, что это вторая главная причина, которая побуждала Павла дерзновенно проповедовать Евангелие. Нет более удивительной вести в мире, нет более лучшей вести, нет другой надежды для человека, который ожидает гнев Божий, как весть о Христе. Но мне кажется, что вот этих двух вещей мало для того, чтобы человек делился вестью о Христе. Есть еще одна очень важная причина, которая побуждала Павла благовествовать о Христе. И эта причина – это искренняя любовь к людям. Он любил людей. Искренне любил людей. И это третья причина. Без нее мы будем знать о драгоценности Евангелия, мы будем осознавать ужасные последствия. Но если мы не любим людей, мы не будем проповедовать Евангелие. Когда человек по-настоящему любит другого, он желает ему блага. А высшее благо – это спасение. Поэтому это побуждает Павла проповедовать Евангелие. Посмотрите, как он открывает свое сердце. Когда он уже объяснил Евангелие, посмотрите, как он о себе говорит. «Истину говорю во Христе не лгу, свидетельствует мне совесть моя в Духе Святом, что великая для меня печаль и непрестанное мучение сердцу моему. Я желал бы сам быть отлученным от Христа за братьев моих родных мне по плоти». Ну, удивительные слова, говорит апостол Павел. Фактически он говорит, я настолько переживаю и печалюсь за Израиль, ну, он также был евреем, что они не спасены, что они отвергли Мессию, что если бы даже мне предоставился выбор или возможность пожертвовать своей жизнью ради них, я готов был сам пойти в ад, лишь бы они спаслись. Мне трудно, конечно, представить это, подумать о себе. Готовы были бы вы пойти в ад вместо кого-то? А Павел говорит, и Павел понимает, что это очень серьезное высказывание, поэтому смотрите, как он говорит, он придает своим словам вес, потому что он говорит, истину говорю во Христе, не лгу, это правда. Настолько сильное у меня переживание. И это открывает его сердце. Посмотрите, его печаль, его мучение о людях, его истинная любовь к людям, это были не просто чувства, а это всегда действие. Настоящая любовь к людям, она всегда приводит к конкретным действиям. И поэтому понятно, когда читаешь книгу «Деяний», насколько этот человек рисковал своей жизнью, насколько он был настойчив, насколько он проповедовал, потому что истинная любовь всегда производит определенное действие. И мне кажется, знаете, в этом отношении вот притча такая есть в Евангелии, притча о добром самарянине. Она как раз очень хороший контраст показывает. С одной стороны, что происходит с сердцем человека, в котором есть истинная любовь и сострадание, и она показывает, что будет происходить с людьми, в котором нет этой любви. Ну, известная история, когда по дороге из Иерусалима в Иерихон лежал человек, разбойники его ограбили, и написано, что три человека проходили мимо. Первый прошел священник, и он увидел этого человека и перешел на другую сторону. Ну, как будто его это не интересовало. Интересно, что там такая одна деталь в притче есть, что разбойники сняли с него одежду. А знаете, в первом веке можно было бы идентифицировать человека по его одежде и по произношению. Обычно по этим двум вещам могли сразу сказать, кто это. Ну, галилеин, или там самарянин, то есть он самарянин, или он иудей. Так как разбойники сняли с него одежду, невозможно было понять, ну, кто он. Это был просто человек, который нуждался в помощи. И интересно, что греческий текст говорит, что священник спускался той же дорогой. Это говорит, что он шел не на службу, а уже со службы. Он шел из Иерусалима в Иерихон, спускался. Поэтому, по сути, у него не было оправдания. Ну, иногда говорят, ну вот он мог идти на службу, а если бы этот уже умер, он был бы нечист, не смог бы нести служение в храме. И как раз Христос очень хорошо показал эту историю, что служба закончилась. Он был в храме, там он поклонялся Богу, но когда он вышел из храма, он ничего не сделал, чтобы помочь этому человеку. И это такой очень сильный укор каждому религиозному человеку, каждому человеку, который посещает богослужение, знает Библию, знает о Боге, что происходит с твоей верой, когда ты выходишь из храма? И Христос показал, что вера этого священника была безжизненная, она была мертвая. На самом деле в его сердце не было настоящей любви. Второй шел левит, тоже служитель храма, который подошел, посмотрел и тоже пошел дальше. Я не знаю, может быть, он подумал, ну если священник ничего не сделал, а что, мне много надо? Ну, зачем мне это надо? Зачем мне вот эти вот лишние проблемы, время тратить? И что самое интересное, что эти два человека, они не были какими-то негодяями. Они были вполне порядочными людьми. Они вели праведный образ жизни, они посещали храм, но они ничего не сделали, увидев нужду, увидев нуждающего человека, ничто. И Писание говорит, ну тогда вера мертвая, которая и как раз любовь к Богу, она ведь как раз и проявляется в любви к людям. А третий человек, это был самарянин, это как бы самая шокирующая часть притчи, и казалось, что ну, кто читает Евангелие, знает, какая вражда была между иудеями и самарянами, что даже есть вместе не могли, настолько ненавидели. И так по логике казалось, что самарянин должен подойти, посмотреть, если это иудей, просто прикончить его тут же на месте. А он берет и помогает ему. И делает все от него возможное, чтобы помочь. И посадил на своего осла, и смазал раны, привез в гостиницу, заплатил. И даже сказал, что вернусь, если еще нужны будут расходы, я и дальше плачу. Со своей стороны он сделал все от него зависящее. И мне кажется, это яркий пример, и там написано такое ключевое слово. Почему так получилось, что одни и те же люди увидели одну нужду, но одни прошли мимо, другой помог. И когда говорится о самарянине, написано, что увидев этого человека, он жалился. Он жалился. А сострадание, жалость, любовь – это не просто чувство. Оно всегда должно проявиться в каком-то действии. Ну, если так просто банальный пример привести, знаете, если молодой человек сидит в транспорте и заходит там пожилая бабушка, старушка, и он говорит, мне так сердце сжалось, что вот она пожилая женщина и стоит. И так продолжает дальше ехать. Это не настоящее сострадание, не настоящая жалость. Когда говорится о самарянине, что он жалился, дальше говорится, что он сделал что-то конкретное. И мне кажется, что вот это третья главная причина, которая Павла побуждала проповедовать о Христе. Истинная любовь к людям. Он любил людей. И мне кажется, что без этого и мы не сможем проповедовать Евангелие. Мне кажется, что каждому из нас нужно молиться об этом же, об вот этих трех причинах. Мне кажется, они главные. Чтобы Бог открыл нам глаза, и мы могли видеть реальную картину, осознать реальные ужасные последствия для тех людей, которые отвергают Евангелие. Чтобы мы могли увидеть драгоценность Евангелия о Христе, вести о Христе. Ну кто, какая еще весть может принести такую надежду человеку, который ходит под бременем греха? Только Христос. И, конечно же, нам нужно иметь настоящую любовь к людям и просить Бога, чтобы у нас была такая любовь. И тогда что-то по-другому изменится в нашем отношении, именно по отношению к другим людям, неверующим, которые мы видим. Я как бы хотел сегодня немного необычно закончить свою проповедь, не зная, как бы, что из этого получится, но попробую. Хочу прочесть сначала одну притчу. Эта притча рассказывает о двух людях. Один после смерти попал в рай, а другой после смерти попал в ад. И вы знаете, в этой истории больше рассказывается о том, что собой представляет ад. Я думал, почему? И с другой стороны, эту притчу рассказывает сам Христос. Это значит, что Христос, он не шутит. Он не рассказывает каких-то сказок, мифов или легенд. А он реально показывал, что это ужасное место. И это притча предупреждения для каждого человека о той реальности, которая ждет его, если он отвергнет Христа. Давайте я сначала прочитаю эту притчу, хорошо? Она записана в Евангелии от Луки, 16 главе. Евангелие от Луки, 16 глава. Евангелие от Луки, 16 глава, с 19 стиха. Послушайте ее. «Некоторый человек был богат, одевался в порфиру и весон, и каждый день пиршествовал блистательно. Был также некоторый нищий именем Лазарь, который лежал у ворот его в трупьях и желал напитаться крошками, падающими со стола богача. И псы, приходя, лизали трупья его. Умер нищий и отнесен был ангелами на лоно Авраамова. Умер и богач, и похоронили его. И в аде, будучи в муках, он поднял глаза свои, увидел вдали Авраама и Лазаря на лоне его, и, возопив, сказал: «Отче Аврааме, умилосердись надо мною», и пошли Лазаря, чтобы омочил конец перста своего в воде, и прохладил язык мой, ибо я мучаюсь в пламени этом. Но Авраам сказал: «Дитя, вспомни, что ты получил уже доброе твое в жизни твоей, а Лазарь злое, ныне же он утешается, а ты страдаешь. И сверх всего того между нами и вами утверждена великая пропасть, так что хотящие перейти отсюда к вам не могут, так же и оттуда к нам не переходят». Тогда сказал он: «Так прошу тебя, отец, пошли его в дом отца моего, ибо у меня 5 братьев, пусть он засвидетельствует им, чтобы и они не пришли в это место мучения». Авраам сказал ему: «У них есть Моисей и пророки, пусть слушают их». Он же сказал: «Нет, отче Аврааме, но если кто из мертвых придет к ним, покаются». Тогда Авраам сказал ему: «Если Моисея и пророков не слушают, то если бы кто из мертвых воскрес, не поверит». Такая история. Вы знаете, что у меня как бы нет такого особого удовольствия, если честно, проповедовать об аде. Но я помню, когда читал проповедь Джоната Эдвардса, и когда он проповедовал вот эту свою знаменитую проповедь, многие люди тогда в то время были в шоке. Они подходили к нему и говорили: «Зачем ты это делаешь? Зачем ты пугаешь там людей адом?» И он говорил: «Я проповедую об этом из сострадания и любви к людям, потому что я знаю истинную природу Бога. Я знаю реально, что ждет этих людей». И вы знаете, прочитав эту историю, я вот о чем подумал. Богач просил о каком-то шансе и возможности, ну, чтобы кто-то пришел оттуда и поделился с его братьями, которые были еще живы. Рассказал об этом месте мучений, и ему не предоставилась такая возможность. Я подумал, а что если бы, например, ему предоставилась возможность написать письмо нам, вот нашим современникам? Скажите, что бы мог он написать сегодня нам? И я попробовал составить такое письмо. Я верю, что это все на основании Писания, в котором заложены библейские истины, факты. Это правда, это реальность. Ну, давайте попробуем вообразить. Если бы ему предоставилась такая возможность написать письмо, как он просил тогда. Ну, послушайте просто. Я попробую так импровизированно прочитать это письмо. «Дорогой друг, ты наверняка удивишься моему письму. Я не знаю, почему мне дали такую возможность, но я хочу ей воспользоваться. Так как моя история тебе известна, не буду повторять ее со всеми подробностями. Лучше расскажу, какие уроки я извлек, правда, слишком поздно. Поэтому рассчитываю на тебя, что то, что я расскажу тебе, ты передашь другим. Сделай это, чтобы другие не попали сюда. Первое, что я хочу сказать, это то, что жизнь имеет цель. И эта цель – служить и славить Бога. Я не научился этому в своей земной жизни. Я был религиозным человеком, я посещал храмовые службы, давал десятину, я выполнял предписания моей религии, но я не жил для Бога. Я не сознавал своих грехов, и я не имел нужды в покаянии. Я был обманут материальным богатством. Оно интересовало меня больше всего в жизни. Я думал о материальном больше, чем о своей душе. И судя по людям, которые сюда прибывают, это по-прежнему актуально и в ваше время. Живя на земле, мне нравилось одеваться в дорогие одежды. Я с наслаждением пировал и веселился, прожигая жизнь. А теперь все это не имеет значения. Применять белые одежды праведности на Парфиру и Вессон, вечный пир с Богом в небесном царстве на роскошную жизнь на земле – какая жалкая сделка. В самом богатстве нет ничего плохого. Повышенное внимание к нему, то значение, которое ему придают, вот что губит душу. Как только материальное стало управлять тобой, ты в опасности, ты в ловушке. И я хочу дать тебе один совет. Из того, что я слышу о вашем веке, от прибывающих сюда каждый день, это век небывалых материальных возможностей. Хотя по нашим меркам я был богат, мое имущество не идет ни в какое сравнение с теми материальными возможностями, которые имеете вы. И поэтому я хочу сказать всем тем, кто занят своей работой настолько, что не имеет времени для Бога, тем, кто думает только о материальном и забыл о своей душе, я хочу сказать, такой образ жизни не стоит и ломаного гроша. Что это за место, где я сейчас нахожусь? Ад – это ужасное место. Нет слов, чтобы передать весь ужас моего положения здесь. Это выше человеческого разумения. Одна секунда пребывания в этом месте убедила бы любого бежать к Богу. Описать, что здесь происходит, невозможно. Но несколько деталей я все же сообщу. Ад – это место мучений. Ни в одном языке нет слов, чтобы описать эти муки. Говорят, что в ваших Библиях используется образ огня. Это подходящий образ. Если ты когда-то обжигался, то знаешь, какая это боль. Попытайся ее вспомнить, затем вообрази, что огонь обжигает каждый сантиметр твоего тела, и представь, что огонь жжет тебя изнутри, так что твоя душа горит, но не сгорает. Ад – это место воспоминаний. Никогда не забуду слова Авраама: «Чадо, вспомни». Как будто я могу все это забыть. Как будто я могу забыть, что потратил свою жизнь впустую. Как будто я могу забыть об упущенных возможностях. Как будто я могу забыть о том, что я знал, что нужно покаяться, и не сделал этого. Я об этом только и думаю. Почему я не сделал этого? Память для спасенных, наверное, это великое благословение. Но для погибших это великое проклятие. Наши страдания переносить было бы легче, если бы мы знали, что есть малейшая надежда, что через 1000 или 1000000 или 1000000000 лет они прекратятся. Но все не так. Наши мучения не прекратятся никогда. И как ужасно было услышать это от самого Авраама. Между нами и вами утверждена великая пропасть, так что хотящие перейти отсюда к вам не могут, так же и оттуда к нам не переходят. Великая пропасть, которую выкопали мы сами, когда отвергли Божий путь спасения. И эта великая пропасть утверждена навечно. Послушай меня, друг. Не верь всем, кто говорит тебе, что из этой ситуации есть выход. Не доверяй людям, которые говорят, что за определенную сумму можно сократить срок. Не верь тем, кто утверждает, что можно якобы перевоплотиться и есть еще сотни шансов все исправить. Все слишком поздно. Позаботься о себе и других сейчас. У меня было 5 братьев. При жизни я вообще не думал о состоянии их души. Я виделся с ними от случая к случаю, когда наша семья собиралась вместе. Но потом, когда я умер и оказался в этом месте, то понял, в чем смысл жизни. И мысль о том, что и они попадут в это место, стала преследовать меня. Я просил Авраама хоть о какой-либо возможности вернуться к ним и рассказать об этом месте. Я отдал бы все, чтобы я или Лазарь, или кто другой крикнул им всего лишь одно слово: «Покайтесь». Но вернуться было нельзя. Некоторые в вашем мире утверждают, что могут общаться с мертвыми. Они лгут, либо обманывают себя. Я хотел, но у меня не было никакой возможности передать сообщение моим братьям. Свой шанс я упустил. Братья умерли, и все попали сюда. Кто тебе дороже всех? Пойди, расскажи ему о Боге и об этом месте. Объясни, как когда-то мне объяснял Авраам, что только из Писаний можно познать волю Божью и путь спасения, что Писание говорит правду. И затем умоляй его и призови к покаянию. Через некоторое время после моей смерти на кресте умер Мессия, тот, кого вы называете Иисусом. И я слышал радостные возгласы искупленных на той стороне пропасти. Он должно быть чудесный Спаситель. Расскажи о нем другим, чтобы они уверовали в него. Но если даже не уверуют, то ты будешь знать, что ты сделал все, что мог. И прежде чем ты позаботишься о других, позаботься о себе. Как, наверное, чудесно жить век благодати, Мне рассказывали об условиях спасения в ваше время. Люди должны уверовать в жертву Иисуса Христа и исповедовать Ему свои грехи. Мне кажется, что это так просто. Я не понимаю, почему люди не хотят этого сделать. Да, но я забываю себя. Ведь я тоже не относился серьезно к словам Писания. Расскажи мою историю. Вложи в свой рассказ всю свою страсть. Ведь на твоих плечах лежит спасение или проклятие. Но прежде позаботься о себе. Я не хочу, чтобы ты провел вечность там, где сейчас нахожусь я. Прощай навсегда. Известно тебе, как богач из 16 главы Евангелия от Луки. Мне кажется, что примерно вот такую историю мог бы нам рассказать этот человек. И мне кажется, что сегодня праздник Вознесения, он как раз и напоминает нам о той миссии, которую Бог возложил на плечи своих учеников, на плечи церкви. Он сказал: «Неважно, когда я приду, это тайна, не высчитывайте эти сроки. Что вам нужно знать сегодня, это то, что на вас сойдет Дух Святой, и вы будете мне свидетелями до края земли». И это главное напоминание. И нам сегодня нужно увидеть ужасные последствия для тех людей, которые отвергают Христа. Нам нужно увидеть драгоценность Евангелия. И нам нужно молиться, чтобы Бог послал истинную любовь к людям. Потому что тогда каждый из нас станет благовестником, станет проповедником Евангелия. Обращаюсь к тем, кто еще не спасен, кто еще не примирился с Богом. Сегодня это весть надежды для вас. Что вы с ней сделаете? Останетесь равнодушными? Закройте свои уши, чтобы не слышать весть о Божьей любви. Отвергните Евангелие. И этот выбор, он определит вашу судьбу в вечности. Где вы будете? На лоне Авраамова и будете утешаться со Христом? Или вы будете в том месте, где оказался этот человек, историю, которую я сегодня прочитал? И в этом весть Евангелия сегодня для вас. Нет более важной вести, которую вы можете услышать в мире. Мы, как Церковь Иисуса Христа, мы не можем заставить вас покаяться, не можем заставить вас примириться. Мы лишь можем открыть вам истину и призвать вас к покаянию, потому что понимаем, что в это благо, в этом ваша надежда. Надежда в Иисусе Христе, который пришел в этот мир спасти грешника. В этом все Евангелие. В трех словах. Иисус Христос пришел в мир спасти грешника. Давайте молиться каждый за себя, чтобы, когда у нас предоставляется такая возможность, Бог побуждал нас делиться благой вестью. Аминь.